говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Теракты в индийском городе Мумбай. Ожидать ли в России рецессии экономики? Мировой кризис и состояние экономики Украины? И африканцы в Турции, или как отдельные турецкие села приветствовали победу Барака Обамы в США? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Теракты в индийском городе Мумбай, в прошлом Бомбей, оставили мертвыми более 120 человек и ранеными более 300. Поздно вечером в среду молодые, хорошо вооруженные люди атаковали около 10 объектов в финансовой и туристической столице страны. Кафе, госпиталь, железнодорожную станцию, еврейский центр и 2 5-звездочные гостиницы. Нападавшие, по показаниям очевидцев, отбирали в заложники туристов с американскими и британскими паспортами. В обращении к нации премьер-министр страны заявил, что атаки настолько хорошо спланированы, что должны иметь связи с кем-то за рубежом. Эксперт из Института исследования мира и конфликтов в Деве Сандип Хардвадж объясняет особое внимание захватчиков к иностранцам тем, что они хотели привлечь к себе внимание международной прессы.
Самое очевидное объяснение состоит в том, что они стремились получить международное признание. Южная Азия сейчас – это регион, где происходит наибольшее количество терактов, но международная пресса редко говорит о терроризме в Индии по сравнению с другими регионами мира. Так что они, вероятно, просто хотели попасть в объектив международной прессы.
В этих терактах много неясного и бессмысленного, если вообще теракт в принципе может иметь смысл. Масштаб террора не соответствовал требованиям, которые выдвинули в обмен на освобождение заложников. Один из террористов позвонил из гостиницы «Трайдент Оберой» на индийское телевидение и потребовал освободить из индийских тюрем всех исламских боевиков. И это было единственное заявление со стороны террористов. С другой стороны, по тому факту, что атакованы были сразу несколько объектов, можно сделать вывод, что нападавшие воспользовались тактикой Аль-Каиды, которая тоже всегда наносит множественные удары, чему научилась от ливанской группировки «Хезболлах». Однако Аль-Каида совершает теракты в основном руками террористов-смертников. И в этом, по замыслу Усамы бен Ладена, должен быть глубокий смысл. Вот об этих несоответствиях в происшедшем мы беседуем с профессором Института исследования терроризма и политического насилия в шотландском городе Сент-Эндрюс Полом Уилкинсоном.
Я думаю, что это серьезная эскалация террора исламистов в Южной Азии. Такая же тенденция происходит и в Пакистане, где в сентябре был совершен теракт в гостинице «Мариот» в Исламабаде. Это хорошо скоординированная атака против очень тщательно выбранных объектов, где нападавшие знали, они смогут убить или захватить иностранцев, особенно британцев и американцев. Еще один важный момент. Этот теракт явно ставил целью нанести ущерб индийской экономике, поскольку Мумбай – важный финансовый центр страны и быстро развивающийся туристический город.
После того, как премьер-министр Индии заявил о возможном иностранном происхождении этой группы, многие эксперты и журналисты обратили внимание на то, что, по мнению полиции, террористы прибыли в Мумбай по воде. Возможно ли такое, что это группировка из Пакистана? Или вы в данном случае видите все-таки только духовную связь с Аль-Каидой?
Думаю, что более вероятна вторая версия. Ведь пакистанские власти сейчас сами втянуты в противостояние с Аль-Каидой и талибами в северо-западной пограничной провинции. И новый президент Пакистана уже дал понять Индии, что Исламабад не заинтересован в провоцировании террористических атак на территории соседнего государства. Но при этом нельзя исключать и того, что нападавшие могли получить подготовку в Пакистане или что действовала какая-то смешанная группа из местных радикалов и иностранцев. Ясно одно, это не местная сепаратистская группировка, которая выступает, скажем, за независимость штата Ассам. Это группа, ставящая перед собой международные цели. И это показывает, что она, вероятно, связана с Аль-Каидой. Какого рода эта связь, просто идеологическая или организационная, тоже должно выяснить следствие и правоохранительные органы Индии, у которых есть солидный опыт, потому что они через многое прошли.
Как вы оцениваете тот факт, что нападавшие не выставили практически никаких серьезных политических требований?
Надо отметить, что группы, связанные с Аль-Каидой, не всегда выдвигают какие-то специфические требования. Они в первую очередь хотят запугать, вызвать панику, причинить разрушение, пошатнуть общественное спокойствие и нанести ущерб экономике. Они хотят посеять террор. И масштаб терактов в Мумбаи, как и их жестокость, заставляют думать, что именно этого они и добивались.
Профессор Пол Уилкинсон из Центра исследования терроризма и политического насилия в шотландском городе Сент-Эндрюс. Я позвонила в Индию, в Институт исследования мира и конфликтов в Дели, где проблемой местных экстремистских течений занимается Девияни Сривастава. Насколько это продукт местного экстремизма?
Судя по тому, кто участвовал в терактах, и об этом говорят и кадры на телеэкранах, и свидетели, и жертвы, это доморощенный терроризм. Это движение, выросшее в Индии, сеть, которая проводила теракты в прошлом. Но сказав это, я должна заметить, что не могу исключить и возможной помощи, которая могла прийти к этим людям из-за рубежа, либо с помощью какой-то правительственной структуры, либо по каналам черного рынка. Количество оружия и боеприпасов, которые использовали нападавшие, просто невероятно. Они смогли часами противостоять полиции и силам безопасности. Такая хорошая организация теракта не может быть доморощенной. У этого теракта должны были быть более широкие связи.
Террористы не выставили каких-то глобальных условий и требований, не изложили свою политическую платформу, не объяснили, чего они всем этим добивались, как обычно бывает при подобных терактах. Конечно, я не исключаю, что через несколько дней какая-то группировка может всем этим воспользоваться и выпустить заявление, что вот, дескать, вы увидели, на что мы способны. Бывали также случаи, когда и руководство Аль-Каиды, тот же Бен Ладен, заявлял уже после теракта, что это часть развязанного им всемирного джихада. Но специалисты по терроризму утверждают, что реального организационного и оперативного руководства со стороны группы Бен Ладена сейчас практически нет. Он просто пользуется плодами террора других, чтобы поддержать свою репутацию и напомнить о себе. Так почему этот теракт произошел в Индии сейчас?
Это может быть лишь очередной теракт в цепи насилия. Теракты происходят каждый второй месяц. В прошлом месяце терактов не было, так что ничего удивительного, что в этом месяце он произошел. Это тенденция, которая проявляется уже год. Другой вопрос, почему в последние два года в стране растет экстремизм? И на этот вопрос есть целый ряд ответов.
Как, например?
Во-первых, это уже не необразованные, отсталые и бедные слои населения, это образованная молодежь из семей среднего класса и даже из состоятельных семей. Во-первых, предыдущие удачные теракты как-то сделали приемлемой эту форму поведения для молодежи, расчистили путь для идеологического принятия подобной тактики. Начало положил первый теракт, проведенный мусульманскими экстремистами еще в 1992 году. Но есть еще и местные факторы, которые способствуют росту экстремизма. Например, недовольство судебной системы, которую мусульмане видят как исключительно несправедливую по отношению к себе. Есть еще фактор Кашмира. Есть и определенное недовольство действиями правительства. Вот все эти факторы и могли способствовать тому, что такие вот экстремистски настроенные молодые люди объединились, чтобы отомстить.
Мы беседовали с Девияни Сриваставой, специалистом по террору в Институте исследования мира и конфликтов в Дели. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лабунина. Международные организации прогнозируют России рост экономики в 2009 году на 2,5-3,5%, то есть в 2-3 раза меньше, чем в 2008. Но Министерство экономического развития России только что представило данные, из которых следует, что общий объем ВВП страны уже сокращается, только в течение октября почти на 0,5%. Грозит ли России в следующем году рецессия экономики, что ожидается и в США, и в Европе? Об этом в материале Сергея Сининского.
10 лет назад, после кризиса 1998 года, рост российской экономики довольно быстро восстановился, чему немало способствовали и дорожавшая нефть, и резкая девальвация рубля. Но тот кризис был локальным, внутрироссийским. Нынешний финансовый кризис глобальный, и в России скорее проявляются лишь отдельные его последствия. Да еще нефть резко подешевела. В этом контексте власти, девальвацию рубля теми или иными темпами, теоретически можно ли считать неким рычагом, который позволит российской экономике избежать рецессии? Наш первый собеседник в Москве – главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Катя Малафеева.
Действительно, в октябре, по предварительным данным, скорее всего, сократился объем валового внутреннего продукта. Действительно, можно говорить о том, что экономика остановилась, если не вошла в стадию рецессии. На мой взгляд, действительно, девальвация, если она произойдет, очень помогла бы и подстегнула бы импортозамещение. Сегодня российская экономика в существенной степени потребляет то, что производится на внешних рынках, и девальвация, конечно, дала бы возможность вдохнуть российскому импортозамещению, с одной стороны, а с другой стороны, увеличила бы рублевые доходы для российских экспортеров.
Из Германии директор Института стран Восточной Европы Юрген Ергер.
В данном случае я не считаю девальвацию рубля необходимым рычагом для предотвращения рецессии. Нынешняя ситуация в России резко отличается от той, которая сложилась 10 лет назад. Ведь кризису 1998 года предшествовало многолетнее сокращение российской экономики на фоне высокой инфляции. По сравнению с теми годами, сегодня российская экономика несравнимо более стабильна. Ее рост в последние годы составлял 6-7%. А инфляцию удавалось более или менее сдерживать. Рубль по отношению к доллару и евро занимал весьма прочные позиции. Так что, на мой взгляд, использовать валютный механизм в качестве главного средства предотвращения рецессии просто нет необходимости.
Если не иметь в виду девальвацию рубля, какие еще механизмы предотвращения рецессии могут быть сопоставимы с ней по масштабам воздействия? Катя Малафеева, компания «Ренессанс Капитал».
Девальвация была бы рычагом очень мощным и при этом мгновенным. На мой взгляд, существуют другие рычаги, которые сопоставимы были бы помочь, но для того, чтобы они подействовали, нужно чуть больше времени. На мой взгляд, сейчас экономика падает или остановилась в росте не из-за того, что резко снизились цены на нефть или из-за того, что падают физические объемы экспорта нефти. Основная проблема в экономике заключается в том, что не работает так, как работала раньше финансовая система. Банки, по сути, в минимальной степени выдают кредиты. Сегодня происходит то, что банковская система выполняет функцию расчетов, выполняет ее по-прежнему эффективно. То есть, если у одного экономического агента есть деньги на счету, он может заплатить за потребляемый товар. Если для того, чтобы заплатить за потребляемый товар, ему нужно взять кредит в банке под ту новую продукцию, которую он произведет, и уже потом расплатиться с банком, то вот эта вот система уже не работает. В настоящий момент вот именно не функционирование в полном объеме финансовой системы является, на мой взгляд, основным тормозом для роста. То есть, чтобы рост возобновился, нужно, чтобы нормально опять начала работать банковская система. Но, к сожалению, этого добиться за одну ночь или по мгновению волшебной палочки там за 24 часа невозможно. Это процесс, который потребует длительных усилий и активных, очень решительных мер. При этом эти меры не будут достаточно эффективными, если они будут приниматься только в России. То есть российская финансовая система не вернет себе полную функциональность, если при этом не вернет себе полную функциональность мировые финансовые системы.
Главные проблемы российской экономики, которые и могут при некоторых условиях привести ее к рецессии, кроются скорее сегодня не на рынке нефти, а на финансовом рынке самой России, отмечает сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Прежде всего, обратим внимание на очень важный факт. С сентября по ноябрь 2008 года денежная масса в России упала с 14,5 триллионов рублей до 13,5 триллионов, то есть на 7%. Это катастрофическое падение. За ноябрь данные нам еще неизвестны. Вот если эта тенденция будет продолжаться, то тогда те предварительные данные о падении производства, которые мы видим за октябрь, через 4-6 месяцев могут оказаться действительно сигналом того, что экономика перейдет в экономический спад. То есть при таких масштабах сокращения денежной массы может возникнуть депрессия в любой стране. И это, естественно, связано с тем, что резервы Центрального банка уменьшаются, Центральный банк продает доллары и вытягивает из экономики рубли. Здесь как раз ситуация сходная с долговым кризисом, который разразился в азиатских странах в 1997 году, отчасти сходная с долговым кризисом 1998 года в России.
Но решить такие проблемы девальвация национальной валюты именно в российских условиях просто не в состоянии, какой бы она ни была.
Девальвация проблем здесь не решает, потому что в отличие от промышленных товаров, основные экспортные товары России не являются конкурентными товарами на мировом рынке. Нефть, металлы, природный газ. они не зависят от курса рубля, они оцениваются в долларах, и спрос на них, если спрос на них падает, то падает на них цена, но количество потребляемое падает очень незначительно, и поэтому здесь девальвация рубля, в отличие от развивающихся стран, которые могут путем девальвации валюты увеличить свой экспорт промышленных товаров, сделать их более конкурентоспособными, российские товары – это природные ресурсы, они не являются конкурентными товарами, и поэтому девальвация рубля здесь не поможет.
И в Соединенных Штатах, и в Европе одна из главных составляющих только что представленных новых программ финансовой помощи экономикам – стимулирование конечного спроса, то есть граждан. Здесь и временное снижение налогов, в том числе на добавленную стоимость, и льготное кредитование малого бизнеса, и меры стимулирования потребительского кредитования, в том числе ипотечного. В России власти и налоги снижать не могут, и тем более напрямую расширять банковские кредиты населению. На ваш взгляд, такое различие в подходах помощи государства в условиях глобального кризиса чем обусловлено? Из Москвы Катя Малафеева, главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
Действительно, ситуация очень разная в России с одной стороны и в Европе и Америке с другой стороны. Во-первых, то, что касается налогового стимулирования, российская налоговая система устроена таким образом, что основное налоговое бремя в экономике приходится на корпорации, на производителей. Население платит, по сути, только подоходный налог, плюс население платит относительно небольшие налоги на недвижимость, на автомобили и так далее, и так далее. С этим связано то, что российская экономика, российские финансы не видят необходимости дальше снижать налоговое бремя на домашние хозяйства, потому что 13% подоходный налог является и так одним из самых низких в Европе. Поэтому то, что делает российское правительство, оно снижает налоги там, где оно может. Было недавно объявлено о том, что будет снижена ставка налога на прибыль с 24% до 20%. И существенным образом снижаются налогообложения малого и среднего бизнеса.
Да, в западных странах налоговые системы устроены так, что основное бремя ложится именно на граждан, поскольку их доходы намного выше, чем в странах с развивающейся экономикой. Тем не менее, и в России власти не могут не стимулировать конечное потребление, но иными методами.
Для этого проводится политика поддержания уровня доходов населения. И нужно обеспечить, чтобы продолжали платить зарплаты. Правительство с начала следующего года увеличивает фонд заработной платы на 30%. Это такой серьезный индикатор для остальной экономики, потому что государство является очень серьезным работодателем через службы безопасности, через образование, через здравоохранение и так далее. И, скорее всего, высокий уровень зарплат сохранится и в компаниях, которые принадлежат государству. Компании, которые хотя бы частично принадлежат государству или муниципальным образованиям, работают около трети всей рабочей силы. Две трети работают в частном секторе, там зарплаты будут сильно меняться. Но вот то, что государство повышает достаточно существенно зарплату в государственном секторе, будет способствовать тому, что сохранится относительно высокий уровень доходов населения. И вот эти вот те шаги, которые они могут делать для поддержания конечного спроса в экономике.
Среди мер, которые сегодня могут в значительной степени как предотвратить сползание российской экономики в рецессию, так и стимулировать возобновление ее роста, есть и те, которые использовались в России после кризиса 98 года и оказались весьма эффективными, считает профессор Михаил Бернштам. Причем речь не идет о девальвации рубля.
Посмотрим, что случилось после дефолта 1998 года, как началось восстановление российской экономики с 1999 года. Напомним, что цены на нефть по-настоящему начали расти только с 2004 года. А цены на нефть между 1999 и 2004 годом в среднем колебались в постоянных ценах с поправкой на инфляцию вокруг 29 долларов за баррель, то есть были такими же, как в 90-е годы, когда было падение экономики. Но что было сделано в конце 1998 года? Центральный банк восстановил обязательное возвращение валютной выручки. 75% валютной выручки должно было вернуться в Россию, продано на валютных площадках внутри России, и Центральный банк имел право первой покупки с утра, поэтому он покупал эту валютную выручку, увеличивал резервы Центрального банка, печатал рубли, бюджетный дефицит превратился в бюджетный профицит, рассосались неплатежи и началось восстановление экономики.
Но позже обязательная продажа валютной выручки российскими экспортерами была постепенно отменена. Уже хотя бы потому, что эту же роль в условиях стремительно растущих цен на нефть с успехом выполняли пошлины на экспорт нефти из России. Теперь, вы полагаете, имеет смысл вернуться к прежним мерам?
сейчас, когда центральный банк распродает резервы, чтобы помочь предприятиям расплатиться с долгами, другого варианта нет, кроме возврата этой регуляции, обязательного возврата валютной выручки. Тогда предприятия будут привозить снова доллары в Россию, уменьшится отток капитала, это очень важно, снова наполнится резервы центрального банка, тогда не будет сокращения денежной массы, тогда будет увеличение денежной массы. Сокращение денежной массы всегда и везде ведет к депрессии.
Но от валютного регулирования и валютного контроля в России только недавно отказались. А требование обязательной продажи экспортерами части своей валютной выручки есть один из механизмов валютного контроля. И даже руководители Центрального банка России пока заявляют, что не намерены к нему возвращаться, хотя никто не знает, что будет через пару месяцев.
Дело в том, что валютный контроль – это очень широкое явление. А здесь речь идет об очень узком и тонком инструменте, о контроле оттока капитала. Не притока капитала, не обменного курса, а только о контроле оттока капитала. И очень многие страны применяют эти меры, и после кризиса 1997-1998 года международные финансовые организации, Международный валютный фонд, Всемирный банк, крупнейшие экономисты, в общем-то распространенное мнение среди экономистов, что контроль оттока капитала в кризисных ситуациях для развивающихся стран – это правильная и спасительная мера.
Мера спасительная, но временная?
Она может быть временной. В какой-то степени косвенно она все равно остается, скажем, экспортные пошлины, которые использует Россия, это тоже мера по предотвращению оттока капитала. И это фактически налог в долларах, который сразу предприятия вносят в Министерство финансов. Так что разница между правилом обязательного возврата валютной выручки и экспортной пошлиной – разница количественная. Но когда мы говорим о падении цен на нефть и на том, что экспортная пошлина падает, то возврат валютной выручки означает, что предприятия будут платить налог на прибыль, предприятия будут платить все остальные налоги, и Центральный банк сможет пополнять резервы. Так что на самом деле речь идет о техническом усовершенствовании тех мер, которые уже существуют, и о том, чтобы привязать их к условиям кризиса.
Напомним, по предварительным данным Министерства экономики, общий объем ВВП России уже в течение октября этого года сократился на 0,4%.
Грозит ли России рецессия экономики? Над темой работал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
А я бедный. Поклон моей Любы, рода моя мамкина, Назаровна Матрёна.
Поверх барьеров – липовани. Русские старообрядцы, живущие в Румынии.
А вот я не знаю, какие мы сами нации. Вот мы не русские, не тартарские, никакие.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Мумбаи жертвами террористических нападений, по уточненным данным, стали более 110 человек, более 300 ранены. Убиты 4 террориста, 9 арестованы. По словам индийских военных, они проводят завершающую операцию против группы террористов, засевших в отеле «Оберой Трайдент», где оказались в заложниках десятки людей. В числе заложников, захваченных в Мумбаи, трое россиян, 40 британцев, до 12 израильтян, несколько американцев. Аэробус А-320, совершавший тренировочный полет, упал в Средиземное море у южного побережья Франции. О судьбе находившихся на борту пятерых членов экипажа пока ничего не известно. Правозащитники добились возбуждения уголовного дела по факту избиения солдата-срочника из Набережных Челнов Григория Богданова. Во Владикавказе при обстреле автомобиля убиты 3 человека. Заместитель министра внутренних дел Северной Осетии Сослан Сикоев заявил, что все убитые известные криминальные авторитеты, и нападение никак не связано с убийством мэра Владикавказа Виталия Караева 26 ноября. На судебных слушаниях по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской объявлен перерыв до понедельника. В четверг давали показания дети журналистки, а затем свои доказательства предъявляло обвинение. На юге Афганистана погибли 3 британских солдата. В Кабуле жертвами теракта стали 4 мирных жителя. Еще 16 были ранены. Выстрел вблизи кортежа президентов Грузии и Польши во время визита Леха Качинского в Грузию 23 ноября не были терактом. К такому выводу пришли польские специальные службы.
Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Мировой кризис и состояние экономики Украины. И африканцы в Турции. Или почему отдельные турецкие села приветствовали победу Барака Обамы в США. Вновь поставленные перед выбором либо отключат газ, как уже было в 2006 году, либо повысят на него цены, правительство Украины согласилось выплатить часть долга российскому «Газпрому». Счет, который выставил «Газпром», еще сильнее ударит по экономическому состоянию страны, которая сейчас переживает едва ли не самое большое испытание за всю свою историю. Кризисом охвачены ключевые отрасли промышленности, существенно девальвировала гривня, национальная денежная единица. О состоянии экономики Украины и о возможных социальных последствиях кризиса с украинскими экспертами беседовал наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Последствия экономического кризиса ощутило на себе подавляющее большинство украинцев. Для одних это вылилось в значительное подорожание кредита или потерю части сбережений из-за девальвации гривни. Для других – существенное снижение заработной платы или потерю работы. По прогнозам Государственной службы занятости, в 2009 году число безработных на Украине увеличится на 40%. Как минимум 130 тысяч человек могут быть уволены в горно-металлургическом комплексе и химической промышленности, до 70 тысяч в строительной и банковской сфере. Слово директору Института экономических исследований и политических консультаций Игорю Бураковскому.
Реальная все-таки цифра безработных потенциально может быть больше. Мы имеем уже несколько пострадавших отраслей. Это прежде всего металлургия, это химия, автомобильная промышленность, это строительство и производство строительных материалов. Вот эти отрасли на сегодняшний день уже показывают явный минус, и ясно, что ситуация в них будет ухудшаться. Ну а в целом как раз проблема кризиса заключается в том, что в конечном итоге страдает вся экономика, поэтому, видимо, в будущем количество и масштабы экономических проблем в стране будут только нарастать.
Экономика Украины в последние годы в среднем росла на 7%, и ключевую роль в этом играл экспорт металла. Однако сейчас крупнейшие сталелитейные предприятия страны вынуждены приостанавливать работу, поскольку их продукция не пользуется спросом на мировых рынках, говорит экономический эксперт Алексей Блинов.
Все связано с тем, что в мире просто схлопываются ключевые инвестиционные рынки, в частности, то же самое строительство, которое является крупным потребителем металла. В связи с этим просто нет заказов на нашу продукцию. Второй ключевой фактор – это падение цен. Мы видим, какая динамика цен на нефть угрожающая. Все мировые цены на ресурсы между собой связаны. И цены на черные металлы также падают и не только в связи с падением спроса, но также в связи с общемировой тенденцией падения цен на сырьевых рынках. Поэтому сейчас ключевая проблема украинских металлургов все-таки находится за рубежом. Безусловно, есть проблема конкурентоспособности, она связана с тем, что уровень издержек, то есть затрат на производство металлопродукции в Украине в последние годы растет, и порой его рост даже опережал рост цен на готовую продукцию. Мы знаем, что у Украины есть непростая ситуация на ближайшие несколько лет, связанная с повышением цен на газ, импортируемый из России. Вот эта совокупность факторов, она как бы и сказывается на том действительно ужасном положении, в котором сейчас находятся наши металлурги.
Угрожая Киеву международным судом, если не будет погашен долг за поставленный газ, российские власти заявляют, что цена голубого топлива для Украины с будущего года может увеличиться более чем вдвое, превысив $400 за 1000 кубометров. Игорь Бураковский считает, что в этом случае Украина должна будет поднять для России тариф на транзит ее газа в страны Европы.
Повышение цен, конечно же, в условиях рецессии – в которое, в принципе, уже вошла Украина, мы можем говорить о том, что такая цена является очень сложной для украинской экономики. С другой стороны, вопрос как бы открытый, насколько такая цена реальна и для самой России. В том смысле, что ведь выбросить Украину из числа своих потребителей, наверное, тоже будет сделать достаточно сложно. Поэтому, если уже речь идет непосредственно о ценах, то я думаю, что мы должны ставить вопрос как бы очень просто. Мы пересматриваем цены на газ, который поставляется в Украину при всех, как говорится, проблемах, связанных с его повышением. Но тогда аналогичным образом Украине нет другого пути, кроме как пересматривать транзитные цены и пересматривать цены на использование украинских газохранилищ.
Учитывая мировые тенденции, цена российского газа должна не расти, а падать. По мнению директора энергетических программ Центра имени Разумкова Владимира Сапрыкина, для того, чтобы избежать газового шантажа Кремля, украинские власти должны добиваться введения формульного ценообразования.
Безусловно, любая монополия, в данном случае «Газпром», старается получить максимум прибыли в отсутствии каких-либо других рыночных предложений для Украины. И тут действительно есть такое желание, оно остается до тех пор, пока не будут подписаны четкие долгосрочные контракты с формульной привязкой. Тогда чье-то желание или роль личности любого руководителя, любого ранга, она будет нивелирована. То есть будет работать математическая формула. Я надеюсь, что не будет очередной газовой войны, и, в общем-то, никто, по большому счету, не заинтересован в такой войне. Украина должна аккуратно платить, а «Газпром» должен предложить здравую цену на следующий год, и тогда проблем не будет, не будет политизации этого процесса.
Правительство Юлии Тимошенко пообещало «Газпрому» до 1 декабря частично погасить образовавшийся долг. Как признался глава «Нафтогаза Украины» Олег Дубина, для того, чтобы рассчитаться за полученный газ, его компания не может приобрести доллары.
Вы знаете, что у нас делается с курсом доллара. К сожалению, на сегодняшний день невозможно купить валюту в Украине. То есть вчера сумму там порядка 600 миллионов мы загнали на биржу и валюту не купили. Поэтому сегодня это тоже есть вопрос, который сейчас будем заниматься с Национальным банком для того, чтобы покупать валюту и рассчитываться за газ.
Не могут купить в обменных пунктах ни доллары, ни евро и рядовые украинцы. Экономический кризис привел к рекордному падению курса гривны по отношению к основным мировым валютам. Для стабилизации, в том числе и обменного курса, Международный валютный фонд выделил Украине кредит в размере 16,5 миллиардов долларов, продолжает директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.
В общем-то, эти деньги даются на то, чтобы стабилизировать ситуацию, как говорится, в самом крайнем случае. Поэтому на сегодняшний день мы просто должны как бы видеть две составляющие соглашения с Международным валютным фондом. Это те деньги, которые пришли сюда, и то, что непосредственно нужно сделать на внутреннем рынке. То есть вот тот самый меморандум в экономической политике, который был подписан между Украиной и Международным валютным фондом. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день мы имеем, в общем-то, и спекулятивные атаки на гривне, мы имеем, так сказать, проблемы, связанные с недостатком согласования действий между правительством и Национальным банком. Мы имеем пока, так сказать, такую, наверное, как бы не до конца последовательную политику основных экономических игроков. Деньги сами по себе, они ничего не решают. Деньги нужны для того, чтобы в это время проводить какие-то соответствующие реформы. Если таких реформ не будет, то деньги Международного валютного фонда, во-первых, не придут сюда в полном объеме, а во-вторых, они по своей природе, будучи золотовалютными резервами, просто будут, так сказать, использованы в топке валютных интервенций и не дадут никакого видимого результата.
В то время, когда локомотив украинской экономики, горно-металлургическая промышленность, переживает не лучшие времена, правительство могло бы увеличить инвестиции в масштабные инфраструктурные проекты. Вместе с Польшей Украина принимает чемпионат Европы по футболу 2012 года и нуждается в отелях, аэропортах, модернизации железных дорог. Смогут ли такие социально значимые проекты помочь Украине выйти из экономического кризиса с минимальными потерями?
Думаю, что, к сожалению, каких-то таких, в общем-то, рецептов универсального плана, глобального характера, наверное, придумать очень тяжело. Почему? Потому что Украина является малой, открытой экономикой, и она, в общем-то, достаточно сильно подвержена тем колебаниям, которые происходят сегодня на мировом рынке. Поэтому вряд ли Украина сможет создать в течение короткого периода времени очень масштабный внутренний рынок, который позволит поднять те отрасли, которые сегодня испытывают определенные экономические сложности. Поэтому, видимо, можем говорить о том, что мы каким-то образом можем можем, наверное, минимизировать те или иные проблемы, те или иные отрицательные последствия нынешних экономических трудностей. Но переломить их на 100%, наверное, не сможет ни одна страна мира. Поэтому в этом плане, естественно, крупномасштабные инвестиционные проекты – это способ и, в общем-то, поддержания занятости, это и способ обеспечения определенного уровня использования производственных мощностей, необходимых для этого строительства и не только для строительства. Но, с другой стороны, понятно, что полное восстановление украинской экономики возможно тогда, когда мы будем иметь уже посткризисный период развития в мировом хозяйстве.
С Игорем Бураковским согласен и экономический эксперт Алексей Блинов.
Когда мы говорим об украинской металлургии, причем ее можно сравнивать с той же российской, она очень сильно экспортоориентирована. В самые сильные годы с точки зрения силы украинской экономики, то есть внутреннего рынка, да, внутреннего потребления, все равно соотношение внешнего и внутреннего рынков для украинских металлургов было как 70% против 30% в пользу внешнего. То есть о какой-то тотальной, да, даже если Украина просто вот через государственные средства завалит всю экономику деньгами, все равно тотально, когда многие предприятия просто ощутили падение общего спроса где-то процентов на 50, ситуацию резко исправить не удастся. Поэтому рассчитывать только на какие-то внутренние меры и что внутренний рынок спасет металлургов в условиях сохранения таких же проблем, какие имеются сейчас на внешних рынках, это утопия. Действительно, от правительства сейчас ожидаются решительные меры. Мы не знаем, насколько правительство окажется способным их внедрять. Пока что опыт показывает, что тут есть скорее проблемы, чем успехи. Тем не менее, есть еще одна проблема, связанная с тем, что в отличие от той же России, правительство обладает очень ограниченными ресурсами. То есть, если мы видим, что сейчас российская реакция на кризис связана с тем, что активно распределяется вот та самая подушка безопасности, суверенные фонды, которые были накоплены за годы благоприятной конъюнктуры, в частности, благодаря налогообложению и экспорту углеводородов, то в Украине ничего такого не создавалось. Экономическая политика в течение последних 5 лет была повернута с ног на голову. Сейчас абсолютно непонятно в условиях дороговизны заимствований для Украины и в условиях нереальности собрать какие-то серьезные деньги от приватизации, потому что все активы очень сильно подешевели, да, можно посмотреть на фондовый рынок, все сейчас стоит копейки. В этих условиях правительству очень важно вести работу с теми же донорскими организациями, такими как Мировой банк, относительно финансирования действительно конкретных проектов. То есть, и одной из таких возможностей действительно является Евро-2012.
Украинское правительство на этой неделе подписало соглашение со Всемирным банком о выделении кредита в размере 500 миллионов долларов. Однако эти средства предназначены для стабилизации бюджетной политики государства.
О состоянии экономики Украины рассказывал наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Мы продолжим после объявлений.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Стамбуле только что прошла выставка фотографий из истории африканских рабов, которые были привезены в Османскую империю. Наш корреспондент, побывавший на этой выставке, утверждает, что после увиденного становится понятно, почему такое оживление было в некоторых деревнях Турции, когда на выборах в Соединенных Штатах победил Барак Обама. Из Стамбула Елена Солнцева.
Когда в Америке выбирали президента, в Турции многие не спали всю ночь и с замиранием сердца ждали новостей из Соединенных Штатов. После того, как ранним утром стало известно о победе приемного сына Африки, народ веселился и ликовал. Особая радость наблюдалась на побережье Эгейского моря, где до сих пор проживают потомки бывших рабов, завезенных некогда в Османскую империю. Живут там довольно замкнуто, бедно и трудно. Сеют, пашут, разводят скот, занимаются рыбной ловлей. В знак особой любви и уважения к 44-му президенту Америки жители трех деревень организовали обряд жертвоприношения. По старинному обычаю закололи баранов 44 в честь 44-го президента, а лоб на его портретах помазали хной, а затем в честь торжества обильно окропили плакаты с изображением Обамы кровью жертвенных животных. В мусульманской Турции такой обряд, полагают, защищает людей и их имущество от сглаза и невезения. Для того, чтобы встретиться с Бараком Обамой, основатель общества солидарности турецких африканцев Мустафа Алпак даже побывал в Америке.
Я
не смог встретиться с Обамой, он был очень занят, однако его советники передали мне книги с его автографами. Я побывал также в деревне Кагела на западе Кении, где до сих пор живет его родственница. Отец нового президента Америки из племени Луо, одного из самых многочисленных в стране. Это племя традиционно занимается рыбной ловлей, а мои предки из племени Кукую. Старики рассказывали, что раньше оба племени жили дружно и мирно, однако с недавних пор начали враждовать. Было убито много людей. В знак протеста Кукую поддерживали Хиллари Клинтон, ну а люди из племени Луо, конечно же, были за Обаму. Мы надеемся, что новый американский лидер положит конец насилию и убийству и рабству, которое будет стерто с этой земли.
55-летний Мустафа Алпак уверяет, что имеет дальнее родство с семьей американского президента. Якобы его предки даже жили в соседних деревнях. На эту тему он давал интервью турецкому телевидению, куда его приглашали не раз в канун президентской гонки. Однако даже самым доверчивым туркам факт родства кажется весьма сомнительным. Столетия назад предки Алпака покинули Кению и были насильно привезены в Стамбул. Об этом он написал в своей книге «От Кении до Стамбула». Книга воспоминаний основана на подлинных историях и стала настоящим бестселлером. Отрывки из книги публикует популярная в Турции газета «Джумхуриет». Вот история африканской женщины.
Очень долго мы плыли морем, может быть, неделю, а может, месяц. Все были прикованы к скамьям толстыми цепями. Это было небольшое судно, которое, по-видимому, занималось торговлей рабами. Все было приспособлено для этого. Хозяева турки шли по установленному маршруту. На береге рабов, так называли когда-то Кению, покупали живой товар у африканских охотников. На судне было много женщин с детьми. Их особенно охотно брали торговцы. Я была маленькой девочкой. Возле меня сидела полная женщина, которая давала мне кусочки какой-то еды.
Черные женщины работали няньками в гаремликах, так когда-то называли женскую половину мусульманского дома. Африканские дети служили в качестве живой игрушки в семьях состоятельных господ всех европейских столиц. Достаточно взглянуть на портреты вельмож того времени, чтобы понять, откуда пошла мода на обычай держать при дворе чернокожих арабчат из Стамбула. Именно тогда в обиходе появилось слово «араб». Так называли не арабов, а всех темнокожих. В нашем сознании остался один араб – Абрам Петрович Ганнибал, предок национальному поэту России. Прадед Пушкина, до крещения Ибрагим, родился в конце 17 века в Северной Абиссинии, где отец его был владетельным князьком. Вследствие распоряжения Петра I достать ему нескольких мальчиков-арабов, он был привезен в Москву, доставлен к Петру и крещен именем Петра. С тех пор был при его императорском величестве неотлучно. Историк одной из стамбульских школ Юсуф Кыр.
Османская империя ежегодно переваривала более 50 тысяч рабов. Это была невероятная по тем временам цифра. Однако рынки требовали все больше и больше рабочей силы. Коран запрещал обращать в рабство единоверцев, мусульман, но не давал ответа на вопрос, откуда брать дешевую рабочую силу.
День и ночь горели коптильные лампы бедестанов, где постоянно был сумрак и смрад. Старинные базары буквально кишели гиурами. Их выводили поодиночке из темных боковых галерей. Ценный товар демонстрировали публике на помостах. Рабы попроще толпились внизу. Торговцы выкрикивали цену, расхваливали товар, заставляли рабов приседать, раскрывать рты, показывать зубы. Живой товар привозили средиземноморские пираты, которые хозяйничали в Восточной и Центральной Африке. Африке. Крупнейший рынок рабов в Константинополе действовал вплоть до середины XIX века. Там продавали африканских невольников для местных гаремов. Евнухи стоили вдвое дороже, чем обыкновенные рабы. Историк Юсуф Кыр.
Черных пленников, как правило, захватывали и кастрировали. В гаремах черные евнухи охраняли наложниц. Они же отвечали за общение гарема с внешним миром.
«Моя бабушка, — пишет Мустафа Алпак, — работала в доме урумов, так называли греков, потомков жителей Древней Византии. В годы Первой мировой войны семья эмигрировала в Грецию, а ей как-то удалось сбежать с корабля. Вместе с другими беглыми рабами на маленьком рыбацком судне они причалили в Айвалык, богом забытый городишко на побережье Эгейского моря. Отсюда было рукой подать до острова Крит, где во времена Османской империи действовал самый большой рынок рабов. Опасаясь преследования, долгое время жили в лесу. Когда обрели свободу и получили турецкие паспорта, успокоились, но так и не смогли почувствовать себя свободными. У всех стариков были одинаковые равнодушные, безучастные лица, на которых навечно застыли покорность и страх. На плече у каждого до самой смерти красовалась жирная буква «Х». Так в Османской империи клеймили рабов, чтобы облегчить их поиск в случае побега. Даже в самую сильную жару африканцы ходили одетыми, никогда не купались, потому что стеснялись раздеваться в присутствии посторонних. Мустафа Алпак.
Работорговля в Африке существовала на протяжении всей известной истории, но наибольшего расцвета она достигла в Османской империи. На ее гибели и возникла молодая Турецкая республика. Бывшие рабы получили свободу, приняли мусульманство, ассимилировались с местным населением. Настоящее имя, данное им при рождении, они не помнили. Хусейнами и Айше они стали после того, как приняли ислам.
На обломках бывшей Османской империи, словно ненужный хлам, оказались десятки тысяч рабов. Сами африканцы уверяют, что их было не менее 2 миллионов. Многие уехали, затерялись в Европе. Те, кто остался, отправились подальше в турецкую глубинку. Там, вдалеке от недобрых глаз, они основали африканские поселки, где жили простым крестьянским трудом. Старики улыбались, были приветливы с турками, но никогда не покидали пределов своего поселения. Местное население платило им полным равнодушием. Только шумные турецкие дети постоянно дразнили своих африканских сверстников за цвет их кожи, называли арапами, сочиняли скабрезные песенки, которые распевали, собравшись в кучу под окнами их домов. Школьные годы у многих оставили о себе смутное и неприятное впечатление. Закончив 3 класса, Мустафа Алпак устроился подмастерьем в гранитную мастерскую, где изготовляли надгробные памятники.
«Мне 55. Мой отец умер от пьянства. Моя мать работала, не разгибая спины. Жили мы в бедности. Приходилось донашивать девичьи сандалии, оставшиеся в наследство от старших сестер. Парням запрещали жениться на белокожих турецких девушках, опасаясь накликать беду. Путь наверх был для всех закрыт. Власти особо никогда не интересовались африканцами. В Турции говорили о проблемах черкесов и геноциде армян. Никто не знал, что в стране живет несколько десятков тысяч темнокожих людей. Правда, в 70-е прославились несколько африканских баскетболистов и футболистов, которые родились и выросли в Турции».
Не помогло и то, что в семье Алпака одна из новорожденных девочек была названа мужским именем Кемаль в честь основателя Турецкой республики Кемаля Ататюрка. Пробиться в Турции человеку не турецкой национальности, тем более с иным цветом кожи, было почти невозможно. Интерес к африканцам впервые появился в конце 70-х годов прошлого века, когда турецкие ученые опубликовали результаты сенсационного исследования о том, что турки и африканцы являются генетическими родственниками. У жителей ряда средиземноморских провинций, граничащих с Сирией, были обнаружены специфические аномалии гемоглобина в крови, который оказался ненормальной плотности. Это был так называемый гемоглобин С, который имеется только у жителей Африки. В приграничные деревни повалили журналисты. Всерьез заговорили о том, что турки Западного Средиземноморья имеют родственные связи с африканским континентом. рассказывает музейный работник Айше Аркан, одна из организаторов выставки фотографий об истории турецких африканских поселков.
В Стамбульском культурном центре мы собрали все фото из личных архивов. Мужчины с мотыгами, женщины на хлопковых полях, рыбаки со своим уловом. Несмотря на то, что многие приняли ислам, сохранились традиционные африканские верования. Они пытались скрываться, боясь преследований властей. Многие турки до недавних пор не знали и не слышали ничего об этом. Люди были удивлены, спрашивали нас, правда ли, что это происходило в Турции.
Со времен Османской империи африканцы тайком устраивали праздник коровы, которую считают священным животным. И стар, и млад выбегали в чистое поле, украшенные только набедренными повязками на голое тело, ложились на траву и восклицали заклинания. Потом наряжали жертвенную корову и водили ее по деревне. Праздник продолжался в течение 4 недель. В последнюю пятницу животное резали, а мясо варили в огромном котле. Интересно, что традиции эти сохранились со времен Османской империи. Гид музея Топкапы Айнур.
В Османской империи в целях конспирации рабы резали кур, чтобы хозяева турки не увидели и не выгнали их. Об этом можно прочитать в османских хрониках. Этот праздник пришел из Кении, откуда привозили самое большое количество рабов.
Когда Мустафа Алпак решил открыть культурный центр солидарности турецких африканцев, многие турки неправильно расценили этот шаг. В газетах появились сообщения о том, что эта акция своеобразная. Разный протест, месть за рабство его предков. Долгие 5 лет потребовалось, чтобы убедить власти в том, что он преследует цель найти потерянных членов семьи и помочь. Описав страдания первого свободного поколения, Мустафа считает, что с рабством должно быть покончено. Вот и дочь свою он назвал довольно необычным именем Азгюр, что по-турецки означает «свобода».
Об истории африканцев в Турции рассказывала Елена Солнцева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Джаз на свободе, на коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
9 граждан России, командированные в Мумбаи по линии Рособороны, эвакуированы из гостиницы «Тадж-Махал».
Судя по характеру выстрела, он мог быть произведен снайпером.
Я в последний раз призываю президента Украины восстановить демократическую
коалицию. Мы придаем большое значение созданию российско-венесуэльского банка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».